Я читаю первая глава Деяний святых апостолов, первые 14 стихов. Мы еще находимся в контексте прошедшего праздника Вознесения. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и с Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Аминь. Итак, мы находимся еще в контексте вот такого праздника. 21 мая иудеи отмечали праздник Шавуот, под название такое. Это день дарования Торы, это праздник, когда Бог даровал книгу, именно Тору или Тару, когда там, на той горе, которая полыхала, они получали эти заповеди, слыша голос Божий. Мы, новозаветные верующие, где-то ушли от этого еврейского так календаря Господних праздников, и мы празднуем по-разному, в разное, вернее, время, но промежутка может быть одна-две недели. Но суть все-таки в том, что книга «Деяния святых апостолов» – это первая и единственная история Церкви, освещающая начало становления христианства, начало становления Церкви. И вот здесь Лука писал эту книгу, и он говорит: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал». Мы знаем, что Евангелие от Луки, оно было написано именно Лукой, и Деяния святых апостолов. И вот Евангелие Луки – это первая книга, ту, которую он написал этому человеку по имени Феофил. Мы не знаем, кто он был, но он искал Господа, и это важно. И как-то мы говорили, что если бы на земле один жил человек, то ради него Бог послал бы Сына Своего умереть за грехи Его и воскреснуть для Его оправдания. Феофил, мы когда придем в вечность, возможно, мы встретимся с ним в той массе людей, которая будет именно светить имя Господа, одетые в этот весон чистый, о котором уже брат говорил, Александр Васильевич. И вот так вот размышляя, как удивителен Господь в своем последовательном предвечном предвидении, предопределении нашего спасения. Я не верю, что Бог планировал наше спасение. Он тогда не вечный в какой-то степени. Может быть, я громко говорю, но это мое субъективное мнение. Бог предвидел историю рода человеческого, падение, становление. Все то, что должно было произойти в Едемском саду и в последующее время, вообще вся наша история, она уникальна, она только в вечности откроется во всей полноте. Для чего Бог допустил все это? Мы иногда задаемся вопросом, ну зачем эти страдания, ну зачем нам нужно вот именно умирать, приходить такой возраст преклонный и болеть всевозможными болезнями. Мы задаемся вопросом, зачем умирают дети, даже не рождаясь в утробе матери. Зачем? Нам непонятно. Но Бог в своей последовательном предвечном предвидении предопределил наше спасение. Мы будем задавать, не думается, вопросы Господу, наверное, всю вечность, но не вопросы «почему и зачем», а вот это для чего или то для чего. Нам будет открываться всегда эта благодать, великая благодать Божия. И вот без книги «Деяния апостолов» нам бы было трудно понять вот этот резкий переход, если бы не было этой книги, от Евангелия, четырех Евангелий, сразу к посланиям. Но Бог усмотрел эту книгу, и говорят, книга «Деяния святых апостолов» – это книга «Деяния Духа Святого». Это, безусловно, так, потому что без Него мы не смогли бы понять Господа, понять Его волю, понимать книгу, которую Он оставил под названием «Святая книга Библия». И «Деяния апостолов» – это мостик не только между жизнью Христа, но и жизнью во Христе, которому уже потом учат послание. И «Деяния апостолов» открывает нам вот это удивительное звено между иудаизмом и христианством, между законом и благодатью, и показывает постепенное расширение духовного горизонта от маленького еврейского образования в лице вот этих 120 человек, которые были вот на этом собрании после вознесения Господа Иисуса Христа. И вот 16 стих 1 главы говорит, было же собрание человек около 120. Там не было этих 70 учеников, которые когда-то не поняли предназначение причастия. 6 глава Евангелия от Иоанна повествует нам. И Христос задал там вопрос и 12, не хотите ли вы отойти от меня? И мы знаем, что ответ Петра был, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам, братья и сестры, идти? Бог имеет в Иисусе Христе глаголы вечной жизни, нашей с вами личной вечной жизни. Поэтому «Деяния апостолов», оно открывает нам вот это маленькое количество людей, от которых произошло, в общем-то, и расширилось христианство, и стало мировой религией, мировой верой. И мы сегодня знаем с вами, что христиан насчитывается более 2 миллиардов. В какой-то степени рожденных свыше, нерожденных свыше, но исповедующих Христа именно Спасителем, пришедшим в этот мир. И «Деяния апостола» подробно передает то, что Иисус продолжал делать и чему Он продолжал учить посредством Духа Святого после Своего вознесения. Давайте прочитаем 3 стих 1 главы. «Которому явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». 8 стих говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Кажется, в 2006 или 2007 году в нашем братстве было такое, как бы сказать, миссионерская экспедиция, начиная с Санкт-Петербурга, захватывая Коми, республику дальше на север и придя уже опять сюда, в Центральную Россию, в лице города Брянска. И вот на этом Брянском конгрессе была дана оценка этой миссионерской экспедиции. Сколько братья наши посетили, вот и мне тоже пришлось быть участником где-то в Волгоград теперешний и Волжск, город Волжск. Я вспоминаю этот момент, как мы ходили по этим вот этим городам, где были общины и где не было общин, и свидетельствовали о Господе. Это было что-то удивительное, но мы уже говорили не только в контексте настоящего, но и прошлого пути христианства, истории церкви. Поэтому книга «Деяния апостолов» подробно передает то, что Иисус продолжит делать уже после Вознесения в нас, Церкви Своей, Духом Святым. Заметим, что служение Господа выражалось и в делах, и в словах. Оно не было доктриной без исполнения или выражения Его воли, Его дел. Спаситель был живым воплощением того, чему учил. И вопрос, является ли он сегодня для меня и тебя этим воплощением того, чему он нас учит. Он на практике осуществлял то, о чем проповедовал. И вопрос ко мне и к тебе, осуществляю ли я в своей практической христианской жизни то, о чем я говорю. Итак, после своего воскресения Иисус оставался на земле, мы знаем, 40 дней и нес служение своим ученикам. Он уже открыл их умы к пониманию Писаниям. Лука 24 глава 44 по 48 стих говорит нам, что именно Он открыл их сердца и умы к пониманию, но к пониманию еще Нового Завета, не Нового Завета, которого не было, а к пониманию пророчеств Ветхого Завета. Он открыл им то, для чего Он пришел. И вот мы сегодня видим с вами, что на основании вот этого текста, что, возможно, были другие уроки, которым они должны были научиться в периоде вот этих 40 дней, когда Господь являлся к ним. Иисус приходил и уходил. Иисус приходил и исчезал в течение 40 дней. Верующие никогда не знали, когда Он может вновь прийти. Давайте вспомним 20 главу Евангелия от Иоанна. Когда они были все вместе, вдруг Христос предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Если бы сейчас наш Господь зашел в нашу поместную церковь и сказал эти слова «Мир вам!», что было бы с каждым из нас, братья и сестры? Но этого не произойдет. Мы встретимся с Ним там, на небесах, где Он скажет нам «Мир вам!». Он будет принимать нас, Он будет приветствовать нас, Он будет встречать нас со умершими и с оставшимися в живых там, на облаках, где мы всегда, как говорит Павел Фессалоникийцам, будем с Ним. Это было прекрасной подготовкой учеников того времени, потому что скоро они должны были остаться одни, и уже больше Христос не будет приходить к ним. Помните этот эпизод, когда Он говорил им: «Для вас лучше, чтобы я ушел». Мы, сегодняшние верующие, не знаем, когда придет и когда вернется наш Господь. Так что наше положение некоторым образом похоже на то, что переживали ученики. Мы знаем, что Он придет. Мы говорим об этом, что Он придет. Он говорил с ними о Царстве Божьем, говорит нам третий стих. Он и сегодня говорит нам о Царстве Божьем в лице этого праздника. Итак, при вознесении Господа им явились два ангела. Мы читаем это 10-11 стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Мы три четверга не подряд, а так, может быть, с промежутком, говорили об исполняющихся пророчествах сегодняшнего дня. В связи с праздником Вознесения, который уже прошел, я хотел просто вернуться к размышлениям кратким и еще раз показать визуально, имея такую возможность через интернет, что мы сегодня в ожидании праздника Пятидесятницы, праздника исполнения Духом Святым учеников и последующих, кто примет его, как и мы с вами приняли его в свое сердце. Поэтому я хотел бы обратить внимание сегодня на текст Писания, потом показать две фотографии, именно фотографии старого города Иерусалима и Золотых Ворот. Я хочу обратить наше внимание на пророчество, которое должно обязательно исполниться. И вот книга Иезекииль, 44 глава, повествует нам об этом событии следующими словами. Когда Дух Божий и Господь приводит Иезекииля и говорит, 44 глава, первые два стиха: «И привел меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены, И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Илья, пожалуйста, покажи вот общий вид города, старого города Иерусалима. Видно, да, братья и сестры? А теперь покажи второй снимок золотых ворот. Мы немножко остановимся на этом. То есть, смотрите, Иезекииль получает пророчество. Пророчество о том, что еще должно было исполниться. И он говорит: «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены». Вот этот снимок, он говорит нам о затворенных воротах. Их называют восточными воротами или золотыми воротами. Этими воротами Христос входил в Иерусалим, когда был с учениками на Елеонской горе. И похоже по всему, что он всегда заходил этими воротами. Почему мы так заостряем внимание? Потому что книга пророка Иезекииля говорит нам об этом. То есть Господь показал Иезекиилю, что именно Христос в лице этого названия князя вошел этими воротами и вышел. Старый город Иерусалим имеет 7 ворот. И вот одни из них под названием «Золотые ворота» или «Восточные ворота». Эти ворота самые ближние к Елеонской горе. Буквально поток Кедрон проходишь, и можно прийти прямо через них, войти на Храмовую гору. Сегодня они затворены. Обычно паломники, спускаясь с Елеонской горы, выходят в старый город через Львиные ворота. А вот тогда, в тот период времени, в период жизни Христа, когда еще Иерусалим не был разрушен, он входил этими воротами и выходил через них, когда поднимался на Храмовую гору. Они смотрят на восток, на Елеонскую гору. Мы этим снимком видим как бы эти золотые ворота, но они смотрят как раз на Елеонскую гору. И вот что удивительно, как говорил Иезекииль, они закрыты. Во времена Христа они не были закрыты. А вот именно в период, когда Израиль, тогда называлась Палестина, он был оккупирован Османской империей более 400 лет. Его султан Сулейман Великолепный, он восстановил стены старого города. И вот эти восточная стена старого города, она не была разрушена до основания, как именно южная сторона, часть, вернее, южной стороны. Или часть, допустим, северной стороны, со стороны Дамасских ворот, которые смотрят уже в сторону севера, то есть Ливана и Турции. Это считается север, если смотреть в окружности этот город. Так вот, именно по приказу Сулеймана Великолепного в XVI веке стены старого города были восстановлены. И эти ворота тоже были восстановлены. Но что удивительно, он не предполагал, что он будет орудием в руках Божьих, когда он замурует эти ворота на основании пророчества Иезекииля, о чем мы прочитали в 44 главы. Он, наверное, не предполагал, что он станет исполнителем этого пророчества. А суть сводится к чему? Что именно они закрыты по причине того, что мусульмане верят в Иисуса Христа, но принимают его только как пророка. Они исповедуют и говорят, что Магомед был высший пророк, больше, чем Иисус Христос. И когда мусульмане говорят о том, что христиане и иудеи ждут Мессию, они эти ворота, вернее, Сулейман Великолепный, так его название есть, он замуровал эти ворота с целью, что когда Мессия, то есть пророк Исаия, Иса, как они говорят, придет, он не войдет в эти ворота. Они замурованы. Они не верят в Него, что Он Бог. Мы исповедуем Христа как Бога. И мы говорим о триединстве Бога, о трех лицах Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Мы исповедуем, что наш Господь и Спаситель, являясь Сыном Божиим, одновременно есть Сам Бог. Через Него Господь, Отец Небесный, творил всю Вселенную. Мы понимаем об этом, читая именно книгу «Бытие». Мы можем еще один такой фактор сказать, что в 1964 году хотели построить гостиницу как раз посередине этой горы или на середине этой горы Елеонской. И вот когда тогда писали газеты тех лет о том, что не смогли построить, была определенная цель. Оказывается, эта гора имеет разлом. И вот это вызывает в нашем сердце еще более восторг того, что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось. И смотрите, книга Захарии повествует нам о том, что гора Елеонская в период второго пришествия Христа, о чем ангелы и сказали, когда они сказали им, ученикам, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть они им возвестили, что возвращение Христа будет именно на Елеонскую гору, откуда он и возносился. А Захария говорит, 14 глава, 4 стих, «И станут ноги его в тот день», то есть день, когда он вернется во второй раз, «на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». То есть раздваившись эта гора, она откроет именно вход или подступ к этим восточным воротам, которыми и войдет Христос. Они тоже разрушатся, не ворота, а именно вот само то, что заложено, эти части этих ворот. Мне посчастливилось быть только со стороны Храмовой горы, подойти к этим воротам. Там есть определенная такая, знаете, мусульманская такая часовенка. Туда не пускают непосредственно. Но с Елеонской горы очень хорошо видны эти ворота. Храм молитвы всех народов стоит именно в пригорье этой Елеонской горы, преддверии этой Елеонской горы. То есть все это настолько вот близко и осязаемо сегодня каждому паломнику, который приходит на Елеонскую гору и спускается, и может ближе подойти к этим воротам. Может быть, я повторюсь и скажу, что вдоль этих ворот в определенном промежутке, именно промежутке расстояния как такового, есть именно мусульманское кладбище. И цель этого расположения мусульманского кладбища, что ни один иудей туда не придет, чтобы не оскверниться вокруг именно этого, вернее, не оскверниться могилами, нечистыми могилами, могилами язычников. И если сегодня вы спросите, когда евреи подходят к могилам на Елеонской горе, то они имеют определенное такое участие в очищении, когда они бывают, посещая своих близких и родных, захороненных даже и сегодня на Елеонской горе. Все это говорит о приближении Дня Господня, о чем и оповестили ангелы учеников. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И все они единодушно пребывали в молитве и молении. Так нам повествует это событие после Вознесения Господь через книгу Деяний святых апостолов. Мы видим с вами, что ученики повиновались Господу и вернулись в Иерусалим, как говорит Лука, с великой радостью. То есть они не тосковали или не печалились уходом Христа. Они с радостью вернулись в ожидании исполнения Святого Духа. Обратим внимание, что они были единодушны. А если вспомнить перед страданиями Господа, Он, как бы сказать, объяснял им, когда между учениками произошел спор, кто из них больше. И мы знаем, какой спор был между учениками. И мы знаем, что Христос там поставил дитя. Он сказал о значении, кто может быть большим. А вот здесь, после вознесения Господа, у них уже нет никакого спора. Они ожидали не пассивно. Они пришли в эту горницу в ожидании не просто сидеть и ждать. Они пребывали в молитве и молении. Молитва – это молитва поклонения. А моление, оно включает в себя и прошение, и благодарность Богу. То есть две составляющие духовной жизни человека-молитвенника, который молится с Богу и о прошении, и поклонении, и благодарности в той или другой нужде. И вот здесь именно ученики так и совершали это моление, и молитву, и моление. Для нас, братья и сестры, это очень большой урок в следовании за Господом. Да, мы знаем, что Господь обязательно вернется. И мы, призваны трудиться для Него, свидетельствуя о Нем и жизнью, и словом, бодрствуя в молитвах. И мы знаем 25 главу Евангелия от Матфея, 13 стих, когда Господь так и сказал: «Бодрствуйте в молитвах». Поэтому мы сегодня в ожидании Господа не должны быть пассивными, но бодрствовать в молитвах, в усердии, как мы слышали, не ослабевать. Итак, продолжим наш путь в небеса единодушно, находясь в молитве и молении. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Все они единодушно пребывали в молитве и молении. И да пребудем и мы с вами, доколе Господь придет.